Глава 67.
«Литовский»,
— говорит Адам резко в трубку, когда на том конце отвечают.
«Соедини с Боградом».
Мне холодно, словно я голая в прорубь провалилась. Тошнит немного. Глядя на меня из-под лобья, очевидно, ожидает соединения. Наконец слышу в динамике чей-то голос. И по стиснутым челюстям Адама понимаю, что он принадлежит его дяде.
«Приветствую»,
— произносит холодно, включает телефон на громкую связь и кладет его на стол. Я не шевелюсь и не дышу, словно это может ненароком разорвать ту тонкую ниточку, что протянулась между родственниками.
«Здравствуй, Адам. Здравствуй, милый»,
— раздается вальяжный прокуренный голос.
«Луна на землю упадет. Племянник любимый про дядьку вспомнил».
Смеется, прерываясь на хриплый кашель. Старший лютый, словно разминая шею, медленно поворачивает голову из стороны в сторону.
«Я по делу, Боград». «По делу, говоришь? По какому делу? На свадьбу меня позвать хочешь? Или на крестины к первенцу, а?» «Яну, турка, помоги».
Повернувшись ко мне спиной, Адам пристраивает бедра на угол стола. Я все еще не двигаюсь.
«Помоги»,
— копирует комично.
«А сами-то что, обосрались?» «Боград, назови цену». «Цену, блядь, отец вас так научил».
Адам оборачивается через плечо. Выглядит растерянным. На мой живот смотрит.
«Ты поможешь? Скажи, что сделать». «Вы уже все, что можно, сделали». «Ты про Марата? Они Яна стреляли». «В курсе. Не про Марата».
Выплёвывает с агрессией.
«Хули сопли жевали целый год. Не Марата убирать надо было, а самого турка, дебилы».
Сдержанно выдохнув, Адам повторяет свой вопрос.
«Боград, ты поможешь?» «Дядя Володя, сука! Дядя Володя, я для вас!»
Нервно проведя ладонью по лбу, тот переспрашивает.
«Дядя Володя, ты поможешь?»
От затылка вдоль позвоночника струится холод, но сердце свое я чувствую. По щекам горячие слезы бегут. «Господи, пожалуйста! Дядя Володя, пожалуйста!»
«Помогу», —
проговаривает он после очередного приступа кашля.
«Турок охуел в край, но договариваться вам с ним придется. «Не вопрос. Мы уже предлагали перемирие, он отказался». «Согласиться, никуда не денется, паскуда».
Я не могу больше себя сдерживать. Падаю на диван и реву, спрятав лицо в ладони. Мужчины обсуждают детали, Адам словно забывает о моем присутствии, говорит коротко и по делу. А затем, отключившись, снова закуривает и принимается ждать. «Он поможет, да?» Икаю и всхлипываю.
«Блядь».
Смотрит на меня, на мой живот и тушит сигарету.
«Да. Ян знает?»
Отрицательно качаю головой. Я не успела ему сказать. Не хотела по телефону. Адам ничего не отвечает, сложив руки на груди, ждет звонка своего дяди. Нервничает, кусая нижнюю губу. Тот перезванивает минут через 15. Он тут же принимает вызов, я вытягиваюсь в струну.
«Если честно, заебала ваша возня, Адамчик»,
— начинает Боград без предисловий.
«Почистить территорию от турка я не могу, сам понимаешь, не по понятиям. Он местный, в общак платит вовремя и дела в городе делал, когда ты еще мамкину сиську сосал. Мы договоримся, если он захочет». «Захочет». «С Яном что?»
— спрашивает, бросив на меня взгляд. «Все нервные окончания в узлы завязываются». Мышцы тянет, ногти кожу ладоней вспарывают.
«Отправь своих за ним. Привезут туда же, откуда забрали». «Спасибо, Боград»,
— выкрикивает Адам и тут же прочищает горло.
«Спасибо, дядя Володя. Мы не забудем». «Встретиться надо, повидаться, да о делишках потрындеть». «Да, давай. Яна заберу и встретимся. Там подлатать его надо будет. Потрепали немного». «Подлатаем».
Я не сдерживаю болезненного стона. Зажав рот ладонями, снова срываюсь на рыдание.
«Кто у тебя там?»
— вдруг спрашивает дядька. Адам награждает меня укоризненным взглядом.
«Жена Яна». «О как! Женился, а я ни сном, ни духом?» «Свадьбы еще не было»,
— оправдывается старший лютый.
«Позовем обязательно, дядя Володя».
Они еще о чем-то говорят. Я не слышу. Грудь и горло разрывает от рыданий. Боль и страх за него рушат меня изнутри.
«Иди наверх»,
— обращается ко мне Адам, вынимая несколько стволов из большого сейфа. «Нет, я с вами».
«Иди», — я сказал.
«Адам, пожалуйста, разреши мне поехать».
«Пошла наверх»,
— рявкает он, округлив глаза.
«Изъя на веревке вей, я мимо».
Растерев слезы по щекам, я поднимаюсь на ноги и быстро шагаю к двери.
«Спать ложись. Утром будут новости».
Пока дохожу до нашей комнаты, почти успокаиваюсь. Он жив, и это главное. Его подлатают, и у нас будет ребенок. Стоя у окна, наблюдаю, как спешно люди литовских и сам Адам рассаживаются по машинам и выезжают с территории базы. Проводив глазами стоп огней, закрывающий кортеж машины, я с ногами залезаю на кровать. Мне остается только ждать и надеяться, что Ян не сильно пострадал. На рассвете меня неожиданно срубает в сон. Снов не вижу, но чувствую холод и неуют. Просыпаюсь так же внезапно, когда с улицы доносятся звуки хлопающих автомобильных дверей и мужские голоса. Скатившись с кровати, лечу к окну, а затем бросаюсь на выход. Босая и с растрёпанными волосами, бегу по коридору, перепрыгивая через две ступеньки. Несусь вниз и буквально впечатываюсь в Адама на лестничной площадке между первым и вторым этажами. «Где он? Как он? Он здесь?»
«Нет, в больнице оставил».
Адам выглядит измождённым и нервным, но мне эгоистично плевать. Пусть скажет мне, что с Яном. «Почему в больнице? Все так плохо?»
«Нормально. Через пару дней будет как новенький».
Сердце уходит в пятки, и кончики пальцев мгновенно леденеют. «Что они сделали с ним?»
«Ничего непоправимого».
«Адам!» Держу его за рукав куртки.
«Что, Адам?»
— восклицает с раздражением.
«Сломано несколько пальцев и ребер. Все, голова и жопа целы.